Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Поющая на дереве. Активистка экологического движения Remedy живет в Калифорнии на секвое на высоте 50 метров. Передачу о ней подготовил Владимир Морозов.
Для защиты секвои могут быть, вероятно, какие-то менее рискованные шаги.
Я звонила в прокуратуру, в управление штата Калифорния по защите окружающей среды, звонила в управление по охране диких животных, оборвала телефон у шерифа. Все согласны со мной, но никто не вмешивается. Бюрократы получают приличную зарплату, которую им платим мы, налогоплательщики, и футболят меня от одной инстанции к другой. Менее рискованные, как вы говорите, шаги я и мои друзья уже предпринимали. Ничего не помогает. Никто не хочет и не может остановить лесорубов. Компания Pacific Lumber уничтожает уникальные деревья. Ведь возраст секвои 1000-2000 лет. Это самая древняя биомасса на Земле. Компания нарушает несколько законов сразу. Закон о защите редких животных и птиц, закон об охране чистой воды, закон о правилах лесоразработок в штате Калифорния.
Remedy, но ведь их же за это штрафуют.
Размеры штрафов настолько ничтожны, что компании платят их, не задумываясь. Заработали 3 миллиона долларов и уплатили 3 тысячи долларов штрафа. Это капля в море. По-настоящему никто не требует с них отчета. Мы здесь потому, что все попытки заставить их соблюдать закон окончились неудачей. Поэтому я и сижу на дереве.
50 метров над землей. Вам не страшно? Бывают опасные моменты? Сильный ветер, гроза, когда вы откровенно боитесь за свою жизнь?
Я каждый день молюсь, и без этого. Не нужно каких-то ужасных событий. Когда бывает сильный ветер и гроза, я доверяю свою жизнь дереву и земле. Я поклоняюсь силам природы. Природа — это для меня одно из переводов слова «Бог». И еще меня спасает мысль, что я должна тут быть.
Мы говорили с Remedy по телефону, потому что к ней на дерево я забраться не мог. И не только потому, что она в Калифорнии, а я в Нью-Йорке. В детстве я отлично лазил по деревьям, потом успешно обучал этому делу сына. Но это были подмосковные, сравнительно невысокие клены и дубы. Нам с сыном без хорошего инструктора и специального снаряжения ни за что бы не одолеть дерево, на которое забралась Remedy. И потом секвоя не растет в Подмосковье, она вообще нигде не растет, кроме горных районов Калифорнии и Орегона. Высота секвои может превышать 100 метров. Диаметр у земли доходит до 11 метров. Но вернемся к нашему телефонному интервью. Remedy, где вы научились лазить по деревьям, по таким деревьям?
Я научилась у ветеранов нашего движения. У нас есть плотники, которые строят платформы для тех, кто будет сидеть на деревьях. Есть опытные инструктора. Сначала мы проходим теорию. Нас знакомят с методами ненасильственного сопротивления. Потом мы изучаем специальное снаряжение, которым пользуются, чтобы забраться на дерево. Тут масса тонкостей. Например, надо тщательно беречь веревки. Их может повредить простое средство от комаров. Или интенсивный солнечный свет. Поэтому веревки надо держать в специальных мешках. Мы учимся вязать разные узлы, прямо как настоящие альпинисты. Потом начинаем осваивать небольшие деревья, затем переходим на те, что побольше. Учимся страховаться, укрываться от непогоды. Хорошо, что в этих краях снег бывает редко, и только через несколько недель мы подходим к секвоям. Инструктор постоянно напоминает нам, что ты постоянно должен быть прикреплен к дереву двумя страховочными веревками. Если этого не соблюдаешь, последствия могут быть самыми плачевными. Несколько человек упали с большой высоты, поломали руки и ноги. Не так давно насмерть разбилась Бет О'Брайен. Но это все-таки редкие случаи. Джули Баттерфляй Хилл просидела на дереве больше 2 лет, а потом написала об этом книгу.
«Поющая на дереве». Передачу о ней подготовил Владимир Морозов. Эфир 10 октября 2002 года. Это поет Remedy. Она живет на дереве, на секвое, на высоте 70 метров в живописном и малолюдном уголке Калифорнии. Thank you. «Поющая на дереве». Передачу об активистке экологического движения подготовил Владимир Морозов.
Меня зовут Владимир, я репортер «Радио Свобода». Ваш телефон дали мне ребята из журнала «Сначала была Земля».
Cool. How you doing? Hello. Hi.
А, клево. Сегодня мне еще не звонили репортеры. Как поживаете?
Ремеди, как высоко вы забрались? И долго ли собираетесь там просидеть?
The tree is about 210 feet.
Мое дерево высотой около 70 метров, а я нахожусь на высоте около 50 метров. Я сижу тут полгода, не слезая, и буду сидеть до тех пор, пока компания Pacific Lumber не прекратит уничтожение уникальной секвойи. Мое дерево еще не самое высокое. У него сломалась верхушка. А то оно было бы за 100 метров. Люди просто не представляют себе, что на свете могут быть такие деревья. До 120 метров. То, что 97% их уже свели, это преступление и трагедия. Пока я сижу на этом дереве, его никто не спилит. Я привлекаю внимание людей к тому факту, что происходит нарушение закона. Компания придерживается тактики выжженной земли. 150 лет интенсивных лесоразработок.
Но для защиты секвойи могут быть, вероятно, какие-то менее рискованные шаги.
Я звонила в прокуратуру, в управление штата Калифорния по защите окружающей среды, звонила в управление по охране диких животных, оборвала телефон у шерифа. Все согласны со мной, но никто не вмешивается. Бюрократы получают приличную зарплату, которую им платим мы, налогоплательщики, и футболят меня от одной инстанции к другой. Менее рискованные, как вы говорите, шаги я и мои друзья уже предпринимали. Ничего не помогает. Никто не хочет и не может остановить лесорубов. Компания Pacific Lumber уничтожает уникальные деревья. Ведь возраст секвойи тысячи-две тысячи лет. Это самая древняя биомасса на Земле. Компания нарушает несколько законов сразу. Закон о защите редких животных и птиц, закон об охране чистой воды, закон о правилах лесоразработок в штате Калифорния.
Ремеди, но ведь их же за это штрафуют.
Размеры штрафов настолько ничтожны, что компании платят их, не задумываясь. Заработали 3 миллиона долларов и уплатили 3 тысячи долларов штрафа. Это капля в море. По-настоящему никто не требует с них отчета. Мы здесь потому, что все попытки заставить их соблюдать закон окончились неудачей. Поэтому я и сижу на дереве.
50 метров над землей. Вам не страшно? Бывают опасные моменты? Сильный ветер, гроза, когда вы откровенно боитесь за свою жизнь?
Я каждый день молюсь, и без этого. Не нужно каких-то ужасных событий. Когда бывает сильный ветер и гроза, я доверяю свою жизнь дереву и земле. Я поклоняюсь силам природы. Природа — это для меня одно из переводов слова «Бог». И еще меня спасает мысль, что я должна тут быть.
Мы говорили с Ремеди по телефону, потому что к ней на дерево я забраться не мог. И не только потому, что она в Калифорнии, а я в Нью-Йорке. В детстве я отлично лазил по деревьям, потом успешно обучал этому делу сына. Но это были подмосковные, сравнительно невысокие клёны и дубы. Нам с сыном без хорошего инструктора и специального снаряжения ни за что бы не одолеть дерево, на которое забралась Ремеди. И потом секвойя не растет в Подмосковье, она вообще нигде не растет, кроме горных районов Калифорнии и Орегона. Высота секвойи может превышать 100 метров. Диаметр у земли доходит до 11 метров. Но вернемся к нашему телефонному интервью. Ремеди, где вы научились лазить по деревьям? По таким деревьям?
Я научилась у ветеранов нашего движения. У нас есть плотники, которые строят платформы для тех, кто будет сидеть на деревьях. Есть опытные инструктора. Сначала мы проходим теорию. Нас знакомят с методами ненасильственного сопротивления. Потом мы изучаем специальное снаряжение, которым пользуются, чтобы забраться на дерево. Тут масса тонкостей. Например, надо тщательно беречь веревки. Их может повредить простое средство от комаров. Или интенсивный солнечный свет. Поэтому веревки надо держать в специальных мешках. Мы учимся вязать разные узлы, прямо как настоящие альпинисты. Потом начинаем осваивать небольшие деревья, затем переходим на те, что побольше. Учимся страховаться, укрываться от непогоды. Хорошо, что в этих краях снег бывает редко, и только через несколько недель мы подходим к секвоям. Инструктор постоянно напоминает нам, что ты постоянно должен быть прикреплен к дереву двумя страховочными веревками. Если этого не соблюдаешь, последствия могут быть самыми плачевными. Несколько человек упали с большой высоты, поломали руки и ноги. Не так давно насмерть разбилась Бет О'Брайен. Но это все-таки редкие случаи. Джули Баттерфляй Хилл просидела на дереве больше 2 лет, а потом написала об этом книгу.
Ремеди, а кто эти люди, которые, как вы, сидят на секвойях? Понятно, что молодежь, но кого больше, мужчин или женщин?
Так, давайте посчитаем. В моем районе 5 человек на 5 деревьях, все женщины. Одна сидит 40 метров от меня. Мы с ней можем перекликаться. Она не слезает вниз уже 4 месяца. Ее дерево повыше моего. Остальные сидят в разных местах леса. С ними связь, как с вами, только по телефону. Большинству из нас 20-30 лет. Изредка это мужчины, но в основном женщины.
А без людей вам не одиноко?
Иногда да, но я редко вспоминаю об этом. Я занята делом. Находиться на дереве, защищать его — это моя работа и мое хобби. Это важнее всего. Конечно, иногда бывает тоскливо, но очень редко. Тут на дереве мой дом и мой офис. Я занимаюсь своим делом 24 часа в сутки. Это придает силы, сознание того, что я делаю доброе дело.
Ремеди, вы сказали, что сидите на дереве, не слезая. Но ведь надо же сходить в душ и, простите, в туалет.
Вместо туалета у меня ведро, которое я спускаю вниз. К дереву ежедневно приходят мои помощники. Вместо гимнастики я лазаю по дереву туда-сюда. У себя на платформе я занимаюсь йогой. Мне сюда подают воду. У меня много воды и есть портативная печка с газовым баллончиком. Я могу кипятить воду, готовить и мыться.
Но что вы делаете на дереве с утра до вечера? Чем занимаетесь? У вас там есть радио?
Да, у меня есть радио, так что я в курсе последних событий. Есть книги. Сейчас я читаю книгу Джека Керуака «Бродяги Драхмы». Но вообще беллетристики немного. Я предпочитаю книги по истории. Мне интересно понять, как наш мир дошел до такой точки, что люди стали уничтожать окружающую среду. Мои любимые авторы-историки Ховард Зинн и Диар Дженсен. Из беллетристики есть еще «Бесы» Достоевского. Интересно узнать о российских радикалах. И тут самое подходящее место о них почитать.
Вы состоите в какой-нибудь левой партии?
Нет, я не вхожу ни в какую радикальную партию или группу. Я придерживаюсь философии, что мы, люди, часть Матери Земли. И если мы вредим ей, то значит вредим себе. То, что мы делаем с планетой, называется экосайд, самоубийство Земли, наше собственное медленное самоубийство. Вы знаете, здесь, в горах Калифорнии, вода и почва отравлены гербицидами. Ими опрыскивают землю после того, как спилят деревья. Гербициды помогают контролировать, что вырастет на этом месте. Получается уже не лес, а ферма по выращиванию нужных пород деревьев. Корпорации манипулируют природой, как хотят. Весь наш образ жизни — это убийство планеты.
«Свобода поверх барьеров». «Поющая на дереве». Передачу подготовил Владимир Морозов.
Ремеди, а как ваши родители, семья, как они воспринимают вашу не совсем обычную деятельность? Кстати, чем они занимаются?
Моя семья живет в штате Мичиган. Отец делает разные художественные изделия из металлических прутьев. Скамейки, столики, оградки, разные декоративные вещицы. Устраивает выставки и продает свои изделия. Мама – страховой агент. Моя сестра – продавец в магазине. Брат – плотник. Каждый день я говорю с кем-нибудь из них по телефону. Они меня полностью поддерживают. Вы же понимаете, ни один нормальный человек не хочет, чтобы спилили эти деревья, возраст которых от 1000 до 2000 лет. Их осталось только 3% от того, что тут когда-то было. Да, у моего папы есть грузовичок, чтобы развозить клиентам свои изделия. Так вот, пару недель назад мои родители сели на грузовичок, прицепили сзади передвижной домик-кемпер, чтобы было где ночевать, и поехали меня повидать. Это же из Мичигана несколько тысяч миль. 4 дня ехали. Потом они все ходили вокруг моего дерева и удивлялись. Мама с папой никогда в жизни не видели секвойю. Таких больших деревьев в Мичигане нет. Потом папа в кемпере ночевал, а мама поднялась ко мне на дерево.
Что-что? Вы заставили бедную женщину карабкаться по дереву?
Она сама захотела провести ночь у меня на дереве. У нас есть система блоков, и наши ребята подняли ее ко мне. Ей 56 лет, но она такая смелая. Если сюда кто-то первый раз поднимается, то на человека смотреть страшно. Да я и сама в первый раз очень нервничала. Но маме все нипочем. Она все понимает и ничего не боится.
Ремеди, вот вы рассказали мне о своей семье. А почему вы прячетесь за псевдонимом и не сообщаете репортерам свое настоящее имя?
Я хочу, чтобы люди лучше поняли, что я тут делаю, в чем состоит моя миссия. Как вы знаете, слово «ремеди» означает лекарство, средство от болезни. Так что мой псевдоним – это символ. Люди легко запоминают его. Если хотите, это контрмера против пропаганды кампании. Они пытаются отвлечь внимание публики от своих преступлений и называют нас террористами. И, к сожалению, в нынешней обстановке, после 11 сентября 2001 года, это иногда работает. Кампания хочет убедить публику, что я сумасшедшая, что я просто опасна. Хотят убедить, что мои друзья тоже не в себе.
Давайте посрамим ваших оппонентов. Расскажите мне про себя. Сколько вам лет? Чем вы занимались до того, как забрались на дерево? Кстати, там, в вашей земной жизни, у вас был парень, друг?
Конечно. К тому времени мы уже расходились, так что трогательного расставания не было. У меня есть друзья, они часто приезжают меня навестить. Не они, конечно, но кое-кто другой может подумать, будто я жертвую личной жизнью. Но дело в том, что я так много получаю от своей необычной жизни на дереве. Начать с того, что я постоянно нахожусь в компании постоянно растущего существа, которому 1200 лет. Я назвала свою секвойю Джерри. Сейчас у нас медовый месяц. Я наблюдаю жизнь дерева, перемену времен года. Я ведь уже провела на секвое весну и лето. Сейчас стоит осень. Ко мне прилетают птицы, особенно много соек. Приходят белки, я кормлю их. Да, я лишена многих привычных вещей. Но одновременно я приобретаю так много.
Вы молодая американка, вы привыкли к комфорту. Вы, должно быть, разбалованы им.
Все это не так важно. Конечно, я привыкла к комфорту. Иногда мне здорово хочется принять ванну. Хочется посидеть в интернете. Он помогал мне понять, что происходит вокруг меня. Но я не занималась интернетом для интернета. Я не привязана к нему как наркоман. Да, я испорченная американка. Мы, американцы, вообще все слишком испорчены. У нас все есть, причем в количествах в 100 раз больше, чем нам нужно. Слишком много вещей, компьютеров, машин, одежды. И чтобы иметь все эти часто ненужные вещи, мы, американцы, эксплуатируем людей в других странах.
О какой эксплуатации вы говорите? Что вы имеете в виду?
Этим занимаются международные корпорации. Они создают заводы и фабрики в странах третьего мира и платят рабочим по $1 в день. 100 раз меньше, чем американским рабочим. Это и есть эксплуатация? Этим занимается, например, спортивная фирма Nike и сотни других. В бедных странах нет закона о минимальной зарплате, и мы лезем туда, чтобы эксплуатировать людей.
Но без этих корпораций в странах третьего мира люди вообще не имели бы работы и ничего бы не зарабатывали. Они бы голодали. И оплата там ниже, потому что там значительно ниже и цены.
Но, так или иначе, дает ли это нам право зарабатывать миллионы и миллионы долларов на страданиях других людей? И все для того, чтобы несколько руководителей корпорации получали громадные деньги, имели по три дома и по пять шикарных автомобилей.
Ремеди, скажите, а что вам снится там, на дереве?
Прошлой ночью у меня был кошмар. Мне приснилось, что я на земле и никак не могу добраться до своего дерева. Я пытаюсь бежать к нему. Передо мной какая-то пустая, холодная улица, и на месте моего дерева ничего нет. Нет и ближайших деревьев. На их месте уродливое безликое здание. Кошмар такой, будто меня избили или вообще убили. Я проснулась в ужасе. Постепенно мои страхи прошли, и вернулось упорство и злость. Они не имеют права, я не дам им спилить это дерево, которому 1200 лет. Больше я не смогла уснуть. А вскоре мне и не дали. Приехали рабочие из компании Pacific и стали пилить деревья рядом со мной, чтобы меня запугать. Я тут же позвонила нашим. Они приехали и попытались разговаривать с рабочими. Но те ни в какие беседы не вступали. Просто развернулись и укатили.
Что первое вы сделаете, когда слезете с дерева?
Это трудно сказать, потому что я настроена сидеть здесь до тех пор, пока компания не откажется от своих планов спилить деревья. Могу просидеть еще год. Я хочу быть тут, пока я нужна.
Но все-таки я надеюсь, что однажды вы спуститесь на землю. Какой фильм вы пойдете смотреть? Какую музыку слушать станете?
Фильм «Art of Resistance» — «Искусство сопротивления». Это про моих подруг, которые сидят на деревьях. Еще бы я смотрела «Приключения Гарри Поттера». Но я слишком люблю книги про него, поэтому боюсь, что фильм мог бы испортить это ощущение. А слушать буду все подряд. Я большой поклонник Мадонны. Она вдохновила миллионы женщин на более самостоятельную жизнь.
Предположим, что вот прямо сейчас вы заходите в бар, там танцуют. Что вы хотите выпить? Я угощаю.
Господи, как мне хочется потанцевать. Этого мне действительно не хватает. Почувствовать свое тело. Как спущусь с дерева, сразу отправлюсь на танцульки. Тут не очень подвигаешься. А выпить? Не знаю. Когда-то я много пила, но потом поняла, что это отрава. Возможно, я выпила бы пиво.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Поющая на дереве». Беседу с Ремеди, активисткой экологического движения, вел Владимир Морозов. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров». Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Православие и Великий Инквизитор. Есть ли будущее у православия и церкви в России?» Вот что писал Николай Бердяев в книге «Новое Средневековье».
В наше время реакционным нужно признать возврат к тем началам новой истории, которые восторжествовали окончательно в обществе XIX века и ныне разлагаются. Призыв задержаться на началах новой истории и есть реакция в глубочайшем смысле слова, помеха на путях творческого движения. Старый мир, который рушится и которому не должно быть возврата, и есть мир новой истории.
Своеобразием русского социализма, коммунизма, Бердяев считал существование его в религиозном поле, при всем его воинствующем атеизме.
Гуманистическая идеология в наши дни и есть отсталая и реакционная идеология. Лишь те антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением. Мы живем в эпоху обнажения и разоблачений. Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, который в другие времена представлялся столь невинным и возвышенным. Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время. Обнажается и разоблачается природа социализма, выявляются его последние пределы. Обнажается и разоблачается, что без религиозности, религиозной нейтральности не существует. Что религия живого Бога противоположна лишь религия дьявола, что религия Христа противоположна лишь религия Антихриста. Нейтральное гуманистическое царство, которое хотело устроиться в серединной сфере между небом и адом, разлагается и обнаруживается верхняя и нижняя бездна. Религия не может быть частным делом, как того хотела новая история. Она не может быть автономна. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии Антихриста. В этом огромное значение коммунизма. В этом он выходит за пределы новой истории, подчиняется совсем иному принципу, который я называю средневековым. Разложение серединно-нейтрального, секулярного, гуманистического царства, обнаружение во всем полярно-противоположных начал и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени, начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья.
Антихристовая вера большевиков – это, по Бердяеву, религиозный феномен, в чем и выразилось направление времени, как бы его ни искривляли идеологические догмы коммунизма.
«Русские вопросы. Православие и Великий Инквизитор». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов. Эфир 10 октября 2002 года. «Русские вопросы. Православие и Великий Инквизитор». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Недавнее выступление на радио «Свобода» Якова Кротова с темой о церковном землевладении ставит интересный вопрос, наводит на серьезные и довольно-таки мрачные мысли. Это тема, о которой мало сейчас думают, да, собственно, она недавно и появилась как материал для актуального обсуждения. В августе 2000 года патриарх Алексий II обратился с письмом к президенту Путину, в котором поставил вопрос о возвращении церкви изъятых у нее земель. Приведем несколько фраз из этого письма, чтобы напомнить суть дела.
Общественное служение церкви не может развиваться без должной материальной основы, которой мы сегодня лишены вследствие многолетних гонений. В годы лихолетия государство беззаконно изъяло у церкви собственность, созданную трудами многих поколений верующих, и, что гораздо более важно, посвященную Богу, то есть заведомо не подлежащую никакому отчуждению. Без этой собственности сегодня практически немыслимо возрождение нашей церкви, осуществление ее просветительного, миссионерского, социального служения. В плодах коего нуждаются страна и народ. При нынешнем оскудении пожертвований, вызванном экономическими трудностями, только возврат многообразного церковного имущества восполнит бюджет Московского патриархата, который церковь употребляет на пользу людям, на благо Отечеству, возвращая лепты людей не только им самим, но и их потомкам. Государство не предпринимает почти никаких усилий хотя бы для частичной компенсации утраченных строений, земель, ценных предметов искусства.
Яков Кротов подверг это письмо обстоятельному анализу с исторической и, так сказать, внутрирелигиозной точки зрения, указав на многочисленные неточности письма. Для нас важно, что процесс секуляризации, а первоначально секуляризацией в Европе называли именно отчуждение церковных земель, неизбежный исторический процесс развертывания логики новой истории. В России, в частности, этот процесс начался еще при Екатерине II, и нельзя говорить, что большевики были первыми, кто посягнул на церковную собственность во всех ее смыслах. От себя добавим, что можно было бы вспомнить и Петра Великого, лившего пушки из церковных колоколов. Далее Яков Кротов подчеркивает важнейшее. Нельзя требовать компенсации за собственность, как об этом говорится в патриаршем письме, потому что понятие церковной собственности не экономическое, не мирское. Земля, принадлежащая церкви, это некое сакральное пространство, на котором происходит общение с Богом, а не предмет, имеющий потребительскую стоимость. Получается, что церковь, соглашаясь на компенсацию, хлопочет не о Боге, а о мамоне. В связи с этим достойно упоминания еще одна мысль знатока церковных дел Кротова. Письмо патриарха – свидетельство того, что в России начали понимать, в чем заключено главное национальное богатство. Это не только и не преимущественно нефть, это сама земля. Тем более теперь, когда принят закон, позволяющий вводить ее в торговый оборот. Но в связи с этим вспоминаются и другие сообщения прессы. Например, о том, что возвращение церковных земель начал лоббировать сенатор от Тувы Сергей Пугачев, бывший президент Московского промышленного банка, один из клиентов которого как раз Московская патриархия. Этот сенатор-банкир хорошо понимает реальную ценность не более не менее как 40 миллионов гектаров земли, на которые претендует церковь. Что же касается нравственно-просветительской работы церкви, которая, судя по письму патриарха, невозможна сейчас по причине ее материальной немощи, то лучше не будем вспоминать, чем в исторической, добольшевистской действительности была эта работа. Разгром церкви большевиками не был бы возможен, обладая она хоть сколько-нибудь значащим нравственным авторитетом. Нас, однако, сегодня интересует другой вопрос. Не о прошлом, но о будущем православия и церкви в России. Есть ли у них будущее? Возможно ли оно? Вот этот вопрос и хочется обсудить. Начнем, однако, издалека. В 1924 году вышли две книги, удивительно согласно подытожившие смысл истекшей эпохи, ведь мировая война 1914 года была несомненным рубежом, важнейшей вехой новой истории, и столь же тождественно указавшие на новую перспективу, или, если угодно, ретроспективу. Эти сочинения – небольшая книжица, почти брошюра Николая Бердяева «Новое Средневековье» и огромный тысячестраничный роман Томаса Манна «Волшебная гора». Работа Бердяева сразу сделала его европейски известным. Томас Манн такой известностью пользовался уже давно, и характерной чертой его прозы был вкус к философствованию, напряженный интеллектуализм. В «Волшебной горе» действуют, вернее, разговаривают два персонажа, борющиеся за душу героя. Либерал, поборник прогресса Сеттембрини, и иезуит Нафта, носитель средневекового мировоззрения, которому он пророчит победоносное возвращение. Наступающая эпоха будет движением не вперед по пути гуманистического прогресса, а назад, будет реакцией. Первый шаг к истинной свободе и гуманности предполагает преодоление малодушного страха, который вам внушает слово «реакция», — говорит Нафта. Это совершенно то же, что говорил еще в XIX веке русский мыслитель Константин Леонтьев, под мощным влиянием которого находился Бердяев, каковое влияние особенно усилилось во время русской революции. Не забудем, что Леонтьев предсказывал и даже призывал социализм как средство противостояния ненавистному ему гуманистическому, либерально-эгалитарному прогрессу. И в том же ключе идут разговоры о Сеттембрини и Нафте. В благородных усилиях демократии утвердиться на международной арене вы видите только политический подвох, говорит Сеттембрини. Нафта отвечает:
А вы хотите, чтобы я видел в этом идеализм или даже благочестие? Мы сталкиваемся здесь с последними слабыми трепыханиями инстинкта самосохранения, который еще не окончательно утрачен обреченной мировой системой. Катастрофа неминуемо должна наступить и наступит любым путем и любым образом.
Катастрофа, которая имеется в виду, мировая война 1914 года, по мнению многих тогдашних первостепенных умов, подытожившая новую историю, ознаменовавшая конец эпохи буржуазного, вообще европейского прогресса. А вот что писал об этом Бердяев в «Новом средневековье».
В наше время реакционным нужно признать возврат к тем началам новой истории, которые восторжествовали окончательно в обществе XIX века и ныне разлагаются. Призыв задержаться на началах новой истории и есть реакция в глубочайшем смысле слова, помеха на путях творческого движения. Старый мир, который рушится и которому не должно быть возврата, и есть мир новой истории.
Своеобразием русского социализма, коммунизма, Бердяев считал существование его в религиозном поле, при всем его воинствующем атеизме.
Гуманистическая идеология в наши дни и есть отсталая и реакционная идеология. Лишь те антигуманистические выводы, которые сделал из гуманизма коммунизм, стоят на уровне нашей эпохи и связаны с ее движением. Мы живем в эпоху обнажения и разоблачений. Обнажается и разоблачается и природа гуманизма, который в другие времена представлялся столь невинным и возвышенным. Если нет Бога, то нет и человека. Вот что опытно обнаруживает наше время. Обнажается и разоблачается природа социализма, выявляются его последние пределы. Обнажается и разоблачается, что без религиозности, религиозной нейтральности не существует. Что религия живого Бога противоположна лишь религия дьявола. Что религии Христа противоположна лишь религия Антихриста. Нейтральное гуманистическое царство, которое хотело устроиться в серединной сфере между небом и адом, разлагается и обнаруживается верхняя и нижняя бездна. Религия не может быть частным делом, как того хотела новая история. Она не может быть автономна. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом. Коммунизм это показывает. Он отменяет автономный и секулярный принцип новой истории. Он требует сакрального общества, сакральной культуры, подчинения всех сторон жизни религии дьявола, религии Антихриста. В этом огромное значение коммунизма. В этом он выходит за пределы новой истории, подчиняется совсем иному принципу, который я называю средневековым. Разложение серединно-нейтрального, секулярного, гуманистического царства, обнаружение во всем полярно-противоположных начал и есть конец безрелигиозной эпохи нового времени, начало религиозной эпохи, эпохи нового средневековья.
Антихристовая вера большевиков – это, по Бердяеву, религиозный феномен, в чем и выразилось направление времени, как бы его ни искривляли идеологические догмы коммунизма. Правда идущей истории – религиозная правда, возвращение к религиозному переживанию мира, что в возвращенной форме присутствует и в коммунизме. Бердяев говорит, что нельзя отбрасывать достижения новой истории и важнейшего из них – опыта свободы. А вот Мановский «Нафта» – то же самое новое средневековье связывает прямо с социализмом, который в его трактовке становится тоталитарным, причем не закрывая глаза на ужасные его стороны. Он говорит, не освобождение и развитие личности составляет тайну и потребность нашего времени. То, что ему нужно, то, к чему он стремится и добудет себе – это террор. Такая смелость и бескомпромиссность персонажа «Волшебной горы» не в малой степени объясняется тем, что прототипом «Нафты» был известнейший марксист 20-х годов Георг Дьерть Лукач, венгерец, пишущий по-немецки, как его обозначил Бердяев, сказавший, что его работы представляют важнейший шаг в дальнейшем понимании марксизма. О Лукаче стоит поговорить специально, чем мы сейчас и займемся.
«Свобода поверх барьеров». «Русские вопросы. Православие и Великий инквизитор». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Бердяев писал о Лукаче в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», согласившись с его определением революционаризма как тотального миропереживания. Для подлинного революционера не существует отдельно взятых истин. Он видит мир всегда и только как целостность, поэтому он революционер, а не реформатор, не постепеновец, думающий, скажем, о полезности обобществления производства, но вполне допускающий независимость, допустим, эстетических форм от политики. Чтобы по-настоящему понять Лукача, нужно читать его книгу 1923 года «История и классовое сознание». Это сборник эссе, из которых значимыми остаются два – «Марксизм Розы Люксембург» и особенно «Овеществление и сознание пролетариата». Важнейший тезис Лукача.
Пролетарская наука революционна не просто в смысле ее революционных идей, противопоставленных буржуазному обществу, но прежде всего по ее методу. Примат категории тоталитета, всеобщности, есть главный принцип революции в науке.
Конечно, здесь говорится не об эмпирической науке, а о некоем цельном знании, философии или идеологии. Лукач сумел доказать необходимость для правильного понимания марксизма постоянной памяти о Гегеле. Маркса нельзя понимать исключительно в смысле экономического фатализма, предетерминированности истории формами производства. Гегель для него гораздо важнее. Гегеля гораздо больше в Марксе, чем сам Маркс говорил об этом. А у Гегеля понятие всеобщности связано с важнейшим определением диалектики. Это процесс, в котором всеобщее отвергает формы конечного. Поэтому истины нет в конечном, в субъекте, в индивидууме. Истина конкретна, говорил Гегель, но на его языке конкретное означает всеобщее, а отдельное, конечное, это абстрактное. Вот это все время помнит Лукач. Поэтому у него пролетариат становится субъектом подлинного философского познания. По Энгельсу, немецкий пролетариат, как наследник немецкой классической философии. Познание, понимаемого не как теоретическое созерцание, а как переделка мира. Пролетариат тотален как субъект, ибо он стоит вне, читай, выше, конечных форм познания, детерминированных положением людей в классовом обществе. Классовая принадлежность искажает представление о мире, связывает человека с его социальным статусом. Но пролетариат свободен от этих искажений, именно потому, что он в классовом обществе пария. Ему и откроется истина революционной, целостной, тотальной переделки мира. Нужно без оговорок признать, что у Лукача правильное понимание марксизма. Неверно у него «только», в кавычках, только то, что неверно у самого Маркса. Некритическая мифологизация понятия пролетариата, мистификация некой эмпирической реальности. Позднейший, послеленинский капитализм вполне успешно интегрировал пролетариат в общество потребления. И никакой чистоты идеи в нынешнем рабочем движении развитых стран нет ни на грош. Поэтому марксизм, как революционная теория, потерпел полный крах, и Маркс остался в истории мысли, да и в современной социологической науке, именно как творец методологии экономического материализма. Каким же образом Лукач представлен в «Волшебной горе» Томаса Манна? Его «Нафта» — это как бы синтез Лукача с мыслями Бердяева в новом Средневековье. Томас Манн сумел в Лукаче, лично ему знакомом, в его марксизме разглядеть черты средневековой теократии. «Нафта» говорит о религиозных вождях Средневековья.
Сам по себе труд они ставили не очень высоко, ибо он дело этическое, а не религиозное, и служит жизни, а не Богу. Но поскольку речь шла о жизни и экономике, они требовали, чтобы условием экономической выгоды и мерилом общественного уважения служила продуктивная деятельность. Они уважали землепашца, ремесленника, но никак не торговца, не мануфактуриста, ибо они хотели, чтобы производство исходило из потребностей и порицали массовое изготовление товаров. И вот все эти погребенные было в веках экономические принципы и мерила воскрешены в современном движении коммунизма. Совпадение полное, вплоть до внутреннего смысла требования диктатуры, выдвигаемого против интернационала торгашей и спекулянтов, интернационалом труда, мировым пролетариатом, этого политико-экономического спасительного требования современности. отнюдь не в господстве ради господства во веки веков, а во временном снятии противоречия между духом и властью под знаменем креста. Смысл ее в преодолении мира путем мирового господства, в переходе, в трансцендентности, в Царствие Божие. Пролетариат продолжает дело папы Григория. В нем горит его рвение во славу Господа Бога. И, подобно папе, пролетариат не побоится обогреть руки своей кровью.
Это вполне органично увязывается с мыслями отнюдь нерелигиозного Лукача, потому что его тотальность в политической проекции – это и есть террор. Террор получился, но проект тоталитарного социализма рухнул. Почему? Абсолютно ясно. Потому что социализм в его советском варианте остался в буржуазной формуле цивилизации, ориентированной на технологию, производство, материальное изобилие. Таковы были сознательно провозглашаемые цели. Но на этом именно поле социализм, отбросивший принципы частной собственности и рыночной конкуренции, по определению не может соревноваться с капиталистической экономикой. Тоталитарный социализм возможен только как теократия, подлинное новое средневековье, то есть общество, презревшее экономические критерии существования. С русским коммунизмом все более или менее ясно, и скорее более, чем менее. Но как отнестись к мыслям Томаса Манна и Бердяева о предстоящем неминуемом крахе либерально-гуманистической цивилизации, вырастающей на основе буржуазных принципов частной собственности и непрерывного материального производства? Надо сказать, что события, последовавшие за 1924 годом, напоминаю, временем выхода обеих книг, поначалу подтверждали соответствующие прогнозы. Тот же социализм в СССР и особенно фашизм, итальянский вариант которого Бердяев в новом средневековье как бы даже и приветствовал в качестве некоего живого явления. Последующие события все переиграли. Коммунизм двинулся в сторону всяческой оттепели, проще говоря, старческого размягчения мозгов, сопровождаемого окостенением тулова. О фашизме и говорить не стоит, настолько он себя дискредитировал, особенно в немецком случае. Новое средневековье оказалось не стоящим свеч. Но произошло еще нечто, и главнейшее – выход на мировую арену Соединенных Штатов Америки. Произошел, другими словами, подлинный ренессанс капитализма и либеральной демократии. При этом нельзя говорить о возрождении старого, классического, марксового, то есть чисто буржуазного капитализма. Появился капитализм новый – общество всеобщего благоденствия, welfare state. Что касается Европы западной, то там, строго говоря, установился демократический социализм, вне какой-либо диктатуры, с полным сохранением так называемых буржуазных, на самом деле, общечеловеческих свобод. Но уже в самое последнее время, лет 20-25 назад, обозначилось новое явление – противостояние Америке так называемого «третьего мира», выдвинувшего передовой отряд агрессивного антиамериканизма – мусульманский фундаментализм. Подробности здесь не нужны, все мы свидетели соответствующих событий. Но важно понять их всемирный исторический смысл. Он совпадает с тем, что описывали и анализировали в 20-х годах лучшие тогдашние умы. Это опять-таки новое средневековье, но на этот раз не в социалистическом, а действительно религиозном варианте. Ситуация воспроизвелась. Вызов началом новой истории идет сейчас не в европейском, а в мировом масштабе. В связи с этим стоит вспомнить о Русской Православной Церкви. Она сейчас хочет встать в тот же антизападный ряд и потащить за собой Россию в этот лагерь. Православные отцы-пустынники знают свой народ, верят в органичность подобного, средневекового, условно говоря, образа жизни для России. Русские к благоденствию не привыкли, а к вере и к покорности привычны. Русская церковь явно наполняется политическим, то есть в этом случае теократическим духом, и пробует воду в разных направлениях. Одна из этих проб – поднятый вопрос о возвращении церковных земель. И пусть не говорят, что православие не имеет теократической тенденции. Теократическая тенденция тут может появиться на волне социалистической ностальгии. Православие, видно по всему, готово выступить в традиционно католической роли великого инквизитора. Гарантия стаду каких-то скромных хлебов при ликвидации невыносимого бремени свободы и успокоении совести. нынешней российской власти, озабоченной как будто всяческой вестернизацией и желанием добавить восьмой номер к пресловутой семерке, нужно как следует подумать о своем вроде бы лояльном союзнике, роль которого столь подчеркнуто играет православная церковь. Можно, конечно, утешаться тем, что тувинский сенатор Пугачев, в данном случае фигура собирательная, переиграет церковь, и она удовлетворится крохами, которые он ей бросит. Такой вариант тоже вполне возможен, да и естественней для русской церкви, привыкшей выступать прислужницей какой угодно власти.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазное». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. и мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.